Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Преподобный Исаак Сирин об уважении к каждому человеку, как труды подвижника VII века актуализируются сегодня. Евангельская притча о мытаре и фарисее. Чем опасна убежденность в собственной праведности на фоне других людей? Иверская икона Божией Матери. Как этот образ помог тысячам людей, оказавшимся в изгнании? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах, и в первую очередь о преподобном Исааке Сирине. И вот, казалось бы, он так давно жил, в VII веке, но по социальному контексту его время в чем-то очень похоже на наше. Распри между людьми, очень много ненависти, очевидное и оправданное, казалось бы, деление людей на своих и врагов и оскудение любви. И вот в этом во всем преподобный Исаак жил навстречу Богу. И своих современников он призывал к тому же. Его пример доказывает, что это возможно, надо только не разжигать в себе ненависть, а учиться любить. И, между прочим, ближайшее воскресенье – это уже тот день, когда читается евангельская притча о мытаре и фарисее. Два очень разных человека – фарисей, уверенный в собственной правоте и праведности, так сказать, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой, и с однозначным отношением к таким, как эти мытари. И вот этот мытарь, который всеми презираем и в социальном измерении кажется, что вполне заслуженно, но в итоге выясняется, что именно он в глазах Божиих более оправдан, чем фарисей. Неожиданность. Господь мытаря не отвергает. И получается, что и христианину тоже никакого человека нельзя отвергать и презирать, даже если этого человека называют мытарем, врагом или кем-то еще. Что об этом пишет преподобный Исаак Сирин? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы много значимых тем подняли сейчас. И если говорить о фарисее и о надежде на свои дела, сосредоточенности к исполнению дел, которая вроде бы и не становится чем-то отрицательным, да, то есть человек, который трудится, достоин всякого почтения. Но человек, который надеется на Божью милость, а не на свои дела, находит больше сокровища, а главное, он находит тот опыт, из которого возможны его милости в отношении к другим людям. Вот эту тему, которую Исаак Сирин поднимает, тоже хотелось бы вынести в наш разговор. Но помимо надежды на свои дела или на Божье милосердие, вы подняли еще и тему уважения ко всякому человеку, и о ней хочется поговорить в первую очередь, потому что, казалось бы, уважение ко всякому человеку – это не библейская добродетель. Как-то я в московском метро, увидев надпись «Уважайте друг друга», задумался, что формулировка очень похожа на библейское изречение, да, на фразу «Да любите друг друга». И при этом вроде бы в истории христианства главный акцент делается на трепетном отношении к единоверцам или на милости кающимся, или даже на милости к своим врагам, ну, то есть получается опять к людям, которые находятся в некотором отношении к нам. Но когда возникает вопрос об отношении к инакомыслящему, к тому, кто считается еретиком, или к язычнику, то есть когда затрагивается вопрос мировоззрения, то нечасто мы встретим представление о том, что всякий человек заслуживает уважения. На первый план начинает выноситься идея защиты веры, когда считается дозволенным оскорбить инакомыслящего, проявить отношение неуважительное к язычнику. Хотя вот, например, в изречениях отцов есть пример святого Макария, который поприветствовал языческого жреца, несшего бревно, и сказал ему: «Спасайся, трудолюбец». А ученик этого старца, перед этим встретив языческого жреца, стал, наоборот, его оскорблять. И показывается, как именно милостивый подход и уважительный святого Макария оказался более праведным. Но в целом мы, тем не менее, не часто встретим отношение к уважению как к христианской добродетели, имеющей религиозное основание. А у Исаака Сирина мы такой подход находим, когда он говорит именно об уважительном отношении. Любовь в данном случае не остается за скобками, но любовь для Исаака Сирина – это дар, которого нужно просить себе. Искренняя любовь каждому, мы говорили об этом. И как раз в связи с вопросом о любви часто возникает возражение. Это не для нас, это только для святых. А вот если говорить об уважении, о признании ценности всякого человека, то это как раз посильная добродетель. Признать ценность жизни всякого человека, даже если он враг, даже если он инакомыслящий, даже если он враг твоего сообщества. Признание ценности жизни. И вот этот путь, который всякому человеку доступен, у Исаака Сирина, в отличие от многих других авторов, очень тщательно осмыслен. В 45-м слове первого собрания, в русском переводе это 85-е слово, есть разница в нумерации в русском переводе слов подвижнических и в сирийском тексте творения преподобного Исаака. Так вот, это 45-е слово по восточно-сирийской версии и 85-е слово в русском переводе слов подвижнических. У него есть такая фраза. Я ее по-сирийски произнесу сначала. «Айна дамьякар льхоль барнаш, бухдана далага». Это первая часть фразы. «Тот, кто почитает всякого человека в памяти о Боге». И дальше. «Мешках маадрана льхоль барнаш, бремза касья далага». «Обретет каждого человека в качестве помощника по сокровенному мановению Бога». Сейчас я прокомментирую эту фразу, простую, но и непростую на слух одновременно. Ее приводит мать Мария Скопцова в своей работе об аскетизме. Она отвечает там на обвинения христианского монашества в том, что мир остается в небрежении, люди с их потребностями остаются в небрежении. И она приводит пример как раз святого Исаака Сирина, у которого, с одной стороны, есть слова в защиту одиночного образа жизни, одинокого подвижничества, и одновременно постоянно в своем опыте любви он протягивает руку другим людям. И мать Мария цитирует это изречение, и там она использует именно слово «уважает», «тот, кто уважает всякого человека». В сирийском буквально словом «якар» – «почитает». Но слово «почтение», и вот есть сирийское «икара», «слава», «честь» – это слово, которым обычно мы выделяем кого-то. Почитать – значит выделять кого-то на фоне других. И когда преподобный Исаак говорит «якар льхоль барнаш», «почитает всякого человека», то он имеет в виду такое отношение, когда каждый удостаивается внимания. И это и есть уважение. То есть перевод «Матери Марии» как «уважает» очень точно отражает замысел оригинала. «Тот, кто уважает всякого человека в памяти о Боге». С одной стороны, Исаак Сирин говорит о том, что всякий человек достоин уважения, достоин признания его ценности. Да, вот еще слово «ценность» хорошо подходит для передачи сирийского глагола. Каждый человек достоин признания его ценности, ценности его жизни, просто потому, что он человек. И одновременно Исаак Сирин дает богословское основание для этого. В памяти о Боге. То есть человек, общаясь с каждым человеком другим, помнит о Боге, помнит о том, что человек – это божественный образ. И вот он говорит, тогда по неизреченному, таинственному решению Бога ты находишь помощника в каждом человеке. Вот здесь появляется мистический компонент. То есть, с одной стороны, простой принцип всякого человека уважать, и вместе с тем Исаак Сирин говорит, что такое отношение становится опытом, в котором человек может почувствовать божественное присутствие. Потому что человек, когда признает ценность жизни другого, идет на некоторый риск. Потому что другой не знаком ему, и люди есть разные, да, от разных людей мы ожидаем всякое, и многие люди испытывают страх по отношению к другой культуре. Там есть много социальных страхов, политических страхов. Когда страх по отношению к другому человеку легко переходит в ненависть, и все это завязано на опасении, что другой причинит мне вред, когда я этого не жду. И вот понимая, что признание ценности всякого человека – это путь, который требует смелости, Исаак Сирин говорит «в памяти о Боге», то есть ты Бога имеешь себе в этом помощником. И неизреченным образом ты в человеке другом можешь увидеть хорошее, можешь от этого человека получить помощь, даже тогда, когда ты этого не ждешь. И это будет божественное действие, это будет божественная сила, которая даст почувствовать себя в этом опыте. Сколько раз бывает так, что ты удержался от того, чтобы другого человека, да просто сказать ему грубость в толпе, и потом вдруг в другой ситуации ты этого человека открываешь себе с другой стороны. И ты понимаешь, что та твоя реакция была основана на твоем субъективном представлении об этом человеке. А он может проявить себя и с другой стороны. Такое рассуждение у Исаака Сирина тоже есть. В письме к его другу Мар Ишозеха, да, подвижник по имени Ишозеха, Иисус победил буквально, значит, его имя. В письме к нему Исаак Сирин так и говорит. Ты не можешь человека видеть сразу со всех сторон, с какой стороны он проявит себя. Поэтому, совершая какое-то резкое действие, ты не учитываешь всего, ты не узнаешь, каким потом ты его обретешь. А что тогда говорить о необратимом действии, о насилии, которое не повернуть назад, насколько оно всегда бьет мимо цели? И вот получается, что Исаак Сирин предлагает то, что мать Мария Скопцова называет мистикой человекообщения. Когда из признания ценности другого, независимо от его взглядов, от того, к какому сообществу он принадлежит, христианин он или не христианин, твой он соотечественник или не твой, тем не менее, вот это отношение, совершаемое ради Бога, становится источником дара, которого ты не ожидаешь, становится источником чувствования божественного присутствия. И то, как это произойдет, зависит от Бога, не от тебя. А твоя задача – делать шаг навстречу. Вот такая удивительная формула, которая предлагает святой Исаак Сирин. Когда он делает это ради Христа, и одновременно в каждом человеке он находит ценность, независимо от своих оценок благочестия этого человека. И вообще от оценок он в данном случае отходит. И, пожалуй, пример с фарисеем и мытарем здесь подходит очень хорошо. Потому что мытари и блудницы, с которыми не боялся общаться Иисус. Мы не знаем о вере этих людей. Вот мы знаем про мытаря, который молился в храме, но в других случаях мы не знаем об их мировоззрении. Но точно мы знаем, что они были в разных отношениях отверженными для своего общества. Они были чужими с точки зрения ограды закона. И то, что Иисус вступал с ними в общение и проявлял к ним уважение, шокировало людей. И, пожалуй, вот этот текст Исаака Сирина будет хорошим ответом на предстоящую неделю о мытаре и фарисее. Итак, я снова повторю это изречение. Тот, кто уважает или признает ценность каждого человека в памятовании о Боге, обретет в каждом человеке помощника по сокровенному мановению или решению Бога. Это сокровенное остается тайной, но эта тайна не будет постыжена.
Вы знаете, Максим, здесь сразу вспоминается Евангелие прошедшего воскресенья о мытаре Закхее. Вот, пожалуйста, еще один пример, когда Господь мытарю протягивает руку, отверженному в своей среде человеку, и Господь его не отвергает, поскольку видит в нем то величайшее желание встретиться с ним, со Христом, и не может на это желание не ответить. Наоборот, отвечает с радостью. И вы знаете, в этом смысле не могу не вспомнить Достоевского. По моим ощущениям, мать Мария Скопцова и преподобным Исааком Сириным, и Федором Михайловичем Достоевским, и его романами тоже руководствовалась, когда писала свой труд. Ведь с его героями происходит та трансформация, которая, может быть, и есть самое главное в жизни, когда из «я» и «они» человек становится «мы». Вот есть я, есть мои ближние, и возлюби ближнего, как себя, по словам замечательного эксперта по Достоевскому Татьяны Касаткиной, в этой заповеди, по идее, нет запятой. Ближнего как себя, не в сравнительной форме, а в глагольной форме. Ближнего как себя возлюбить.
А, то есть ближний – это я, потому что человечество – это одно целое и одно тело в этом смысле, да?
Совершенно верно.
Удивительно. Да, но для Исаака Сирина это очень близкая мысль, потому что он говорит как раз об этом обретении в храме сердца. То есть вот постоянно все разворачивается в храме сердца у сирийских мистиков, но оказывается, что это храм для всех людей. То есть человек погружается вглубь себя, своего сердца, и встречается там с другими, встречается там со всем человечеством. Но как раз вот это опыт, который был доступен немногим, но для меня важно, что это свидетельство есть, что есть откровение о том, есть свидетельство того, что они так увидели человечество. И я, не имея такого видения человечества, не имея такого опыта встречи с преображенным человечеством в своем сердце, тем не менее, общаясь с другим, могу иметь это в виду. И могу действовать хоть в какой-то степени, во всяком случае признавая его ценность этого человека. Ведь и сам Достоевский вдохновлялся Исааком Сирином, и меня глубоко впечатлило наблюдение Симонетты Сальвестрони, итальянской специалистки по Достоевскому. Мне посчастливилось даже с ней встретиться на конференции по святому Исааку. И она показала, что речь Мармеладова имеет аллюзии на тексты преподобного Исаака Сирина. Причем Мармеладов, он сам до конца не преображается, но Достоевский показывает его с другой стороны. Но когда ты видишь, что у него есть намеки на текст Исаака Сирина в его речи о страшном суде, это потрясает действительно. И Достоевский опыт Исаака Сирина, опять же, приземляет в нашу повседневность, в те формы, которые посильны для каждого человека. Если и кажется, что они не посильны, но бывает так, что если приложить старания, то вот по этому самому закону о сокровенной помощи Божией оказывается, что посильными. Я верю, что в обществе это осуществимо.
Максим, в связи с этим вопрос ребром. А как нам опыт преподобного Исаака Сирина приземлить в нашу реальность сейчас? И вообще, насколько это, простите за слово, приземлимо?
Я убежден в том, что приземлимо, потому что Исаак Сирин говорит не о сверхлюдях. Он говорит о людях, живущих на земле. И я думаю, что, как мы видели у Антония Великого, не можем мы поставить щеку, говорят монахи, он говорит, хотя бы не бейте в ответ. И если вот эту фразу Исаака Сирина про признание ценности приземлить, то хотя бы признайте ценность жизни каждого, даже того, кто не нравится. Помните о том, тоже мы вспоминали слова Исаака Сирина, что разбитый еще имеет врачевание, а убитый уже не имеет врачевания. Хотя бы признание ценности другого, как божественного образа, уже может стать направляющим руководством. Ну и в целом мысль о том, что человек, который не боится смотреть на другого, как на живого, на того, кто может открыться в ответ, хоть в какой-то степени, получит помощь от Бога, но, во всяком случае, это то, что стоит проверить. Это то, в чем стоит проявить смелость. Вот с одной стороны, смелость ассоциируется с возможностью нанести решительный удар, поступить насильственно по отношению к другому человеку. А с другой стороны, Исаак Сирин говорит о смелости общаться с другим человеком так, чтобы держать в голове его человечность. И Исаак Сирин не отрицает твердости. И мы находим в примерах сирийской традиции, в других христианских текстах, ситуации, когда человек сохраняет свое достоинство и вместе с тем может другого уважать. Более того, я уверен, что без признания самоценности жизни другого человека никто не может по-настоящему уважать и самого себя, и свою культуру. Поэтому я горячо убежден в том, что это именно земной опыт, что в таком виде этот опыт приземлим.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо нашим дорогим радиослушателям.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия. И этот текст нередко вызывает вопросы и всегда заставляет задуматься. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь как раз рассказывает притчу о мытаре и фарисее. Цитирую. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Конец цитаты. В этой притче много пластов смысла. В связи с фарисеем, например, вспоминается другая история, абсолютно выдуманная, не евангельская и очень грустная, про то, что в Царстве Небесном есть специальное место за высоким забором, и оно для совершенно особых православных. Забор необходим, чтобы особые православные не увидели в раю других людей и не расстроились, что они там, оказывается, не одни. Но это так, о наболевшем. А притча о мытаре и фарисее, конечно, в первую очередь о настоящем покаянии. Что такое покаяние, если даже у мытаря появляется шанс на спасение? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Покаяние может переродить человека полностью, мы это знаем. Да, Иоанн Лесвичник говорит, что покаяние – это второе крещение. Где наша вот эта белая риза, которую Господь на нас надевает в таинстве крещения, на нашу душу, где она становится абсолютно кристально чистой? Это возможно. Нам свидетельствует об этом такой великий святой. А вот у фарисея, у него, конечно, неправильно такая успокоенность собой, довольство. И больше всего в нем неправильное осуждение другого человека. Вот то, что он сравнил себя с кем-то и осудил, это и было его главной ошибкой, которая, наверное, обесценила в очах Божьих весь его вот этот формальный труд, который он там перечисляет, о том, что он постится, десятину дает всего. Мне кажется, что это была главная его ошибка. Это осуждение другого и превозношение себя. Они, кстати, всегда связаны. Человек, который умеет глубоко каяться и постоянно этим живет, он не будет осуждать другого человека. Потому что человек кающийся – это человек, получающий прощение от Бога. Это человек, который с ним встречается во время вот этого прощения. И он так это ценит и так это бережет, что он и сам готов это же раздавать, понимаете? Вот эта встреча, о которой Исаак Сирин преподобный говорит, что покаяние – это трепет души пред вратами рая. Это даже не условие встречи с Богом, настоящее покаяние, а это состоявшаяся встреча.
Но трепет души – это радость, а да. Покаяние и радость, как эти вещи между собой связаны?
Намертво и навсегда, понимаете? Радость христианская – это радость о чем? О том, что я с годами своей христианской жизни понимаю все глубже и глубже, какое же я грязное чудовище, понимаете? Вот как у меня ничего не получается. Не получается мне жить по-христиански. А радость о том, что вопреки этому Господь меня прощает и любит и принимает. Вот радость христианская, она об этом. И это прощение, любовь и приятие Божие, оно закончится, когда Он примет меня в свое царство. Я на это надеюсь. После моей смерти. И восстановит меня полностью. Вот от этого радость. А это радость без покаяния фальшива. Она не пережита, не рождена по-настоящему. Но и покаяние без радости – это тоже никакое не христианство. Это неправильно. Это такое самоедство, самокопание, которое уводит человека только в уныние. Вы знаете, у святителя Игнатия Брянчанина есть такие слова удивительные. Он говорит, что покаяние – это единственный фундамент, на котором может быть построена христианская жизнь человека. Но в фундаменте тоже жить нельзя. Мы фундамент делаем для чего-то. И вот это постоянно присутствующее в христианине покаяние, на самом деле это фундамент, на котором должно быть создано прекрасное здание, прекрасный дворец его христианской жизни.
Спасибо за это уточнение. Вы знаете, а хочется еще вернуться к тому, что вы сказали об успокоенности.
Вы знаете, в таинстве исповеди есть такие слова. Священник обращается к Богу и говорит: «Яко ты еси Бог кающихся». Иисус Христос – это Бог кающихся, потому что Он Спаситель погибающих. Опыт христианской жизни, настоящий опыт христианской жизни, даже многодесятилетний, он постоянно возвращает к человеку, к познанию того, что меня нужно спасать. Я погибаю, я не справляюсь, я не могу сам. И это действительно должно быть постоянно до последнего дня жизни человека на земле. Но это часть духовной жизни. Это часть. Понимаете, это не может стать основным постоянным. Есть времена и сроки, когда мы выделяем вот эту работу, да, допустим, Великий пост или подготовка к причастию. Но если у нас подготовка к причастию является, там, допустим, там, тремя-двумя одним напряженным днем духовной жизни, а потом мы причащаемся, и через 5 минут мы забываем об этом, понимаете, мы похожи на людей, которые готовятся к приему гостей, они вычистили весь дом, все накрыли, приготовили, гости пришли, и они ушли к себе в спальню. Понимаете, а главное-то в этом что? Что пришли люди. Понимаете, и Христу нужны мы тоже. Должна быть эта радость. Вот у меня был такой в жизни замечательный совершенно эпизод. Женщина одна, обладающая таким недюжим умом, стала приходить к вере. И она позвала меня поговорить, потому что у нас общие родственники. Позвала меня поговорить и показала стол. Там большой журнальный стол. На одной стороне этого стола лежало колоссальное количество литературы о покаянии. Нужной, важной, разного качества, которую она все прочитала. Это там десятки книг. А на другой стороне стола лежало Евангелие. И она мне говорит: «Отец Федор, я вижу некоторую разность. Вот то, что справа, это покаяние и слезы, а то, что слева, это радость. Вот что важнее в христианстве? И я вижу, что это не какой-то издевательский вопрос, чтобы вот показать, что что-то не так, что она обнаружила. Нет. Это было для нее существенно важно. Я показываю на Евангелие, говорю: конечно, это. Она говорит: фу, ну давайте креститься. Понимаете? При этом она все прочитала и проработала. И она живет дальше с памятью о том, что все она прочитала, она кается. Но все-таки мы верим в благую весть. Да, покайтесь. Почему? Ибо приблизилось Царство Божие. Иоанн Креститель и Христос говорит: нельзя это разъединить.
Скажите, а правильно я понимаю из этой притчи, что если есть представление о собственной правоте, вот я знаю, как правильно, а вокруг идиоты, мне все мешают жить, мешают работать, мешают двигаться по этой
очень,
жизни.
Очень плохой признак. Да, если у меня уже ничего не болит, то это близко к умиранию. Однажды зубной врач рассказывал историю, как пришел мужчина, открыл рот, там нет ни одного здорового зуба. Говорит: жена к вам отправила, пожалуйста, подтвердите, что я абсолютно здоров. Просто чтобы ее успокоить. Она говорит: я лью холодной водой ему в эти дырки, а он не чувствует. Ну, вот такой болевой порог у человека. Но он весь болен, понимаете, все зубы развалились. Вот если человек не чувствует этой боли, не понимает, если грех не доставляет ему боли, вот от того, что я Бога люблю, а меня с ним разделяет мой грех, который я делаю сам, никто другой за меня не делает, вот она, боль-то, понимаете, это, ну, я не знаю, это все равно, что ударить любимую, крепкому, здоровому мужу. Вот как? Вот это вот должно присутствовать. Сокрушенное состояние духа. Вот если оно будет, то все остальное расцветет.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Миссионерские богослужения для заключенных. Чем важна такая литургия в колонии? Иверская икона Божией Матери. Как этот образ помог тысячам людей, оказавшимся в изгнании? Будни врача. Подъем в 5 утра и по 10 часов в операционной. Удивительная героиня подкаста «Женский клуб» журнала «Фома». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Сегодня речь пойдет о проекте по тюремному служению «Апрель». И это, прямо скажем, не самая распространенная сейчас форма служения ближним. Про
проект помогает заключенным найти в себе тот стержень, который в каждого из нас заложил Господь. Благодаря проекту «Апрель» в ряде колоний вещает радио «Вера», а в тюремных храмах совершаются миссионерские богослужения. Что это такое и почему это важно? На связи с нами Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, очень приятно слышать вновь. А наш проект, благотворительный проект по тюремному служению «Апрель», с 2020 года запускает вещание «Радио Вера» в исправительных учреждениях ФСИН России. Вы правы, Алла, да, это действительно так. Мы помогаем осужденным людям услышать о Христе и прийти в храм. И, знаете, мы получаем очень много благодарностей. Хотим с радостью адресовать их всем, потому что «Радио Вера» — это одна большая семья. Но помимо благодарностей приходит очень много вопросов, и часто эти вопросы практического характера. И Самарский фонд просвещения «Вера», который реализует проект «Апрель», принял решение 3 года назад делать миссионерские литургии. И эти миссионерские литургии проходят в учреждениях ФСИН Самары и Самарской области. И знаете, на таких литургиях присутствует гораздо большее количество людей, осужденных, чем на обычных службах. Я, наверное, не открою тайну за 7 печатями, если скажу, что для новоначальных людей, да и людей, которые какое-то время уже ходят в храм, литургия является чем-то непонятным. Поет хор, священник что-то возглашает, свечи горят. А спросить, в общем-то, по большому счету не у кого. Вокруг либо такие же, либо просто неловко. Поэтому миссионерская литургия – это очень важно. Что это такое? Это служба, на которой священник прерывает богослужение на какое-то время и комментариями поясняет ход службы. Дальше служба продолжается, но уже в понятном формате. И, знаете, есть большая проблема, что в регионах, в тюремных храмах, да и в обычных храмах нет опыта миссионерских литургий. Поэтому наши сотрудники, сотрудники проекта «Апрель» выезжают в регионы, проводят эти миссионерские литургии, проводят обучающие семинары для местных священников и мирян-волонтеров, которые в дальнейшем будут идти в тюремные храмы и проводить данные мероприятия. Раздаточный материал, книги определенные. И на дорогу тратится огромное количество денег, потому что учреждения ФСИН во всех уголках нашей необъятной Родины расположены. Да и хору бы неплохо заплатить. Вы же сами, Алла, понимаете, как постоянная прихожанка храма, что такое хор на литургии. На все это требуются финансы. И эти деньги мы можем получить только от неравнодушных людей, которые готовы с нами реализовывать такую замечательную инициативу, которая очень важная. Поэтому мы, конечно, очень ждем помощи от всех и каждого. Помочь нам очень просто, перевести любую сумму, абсолютно любую, мало не бывает, много не бывает, на короткий номер 3434 со словом «Апрель», или зайти на наш сайт, сайт благотворительного фонда просвещения «Вера», bfpvera.ru, вкладку проекта «Апрель» и прочитать про нас все и помочь.
То есть речь идет о том, чтобы собрать денег на билет священнику, чтобы он, ну, хотя бы не каждый раз из своего кармана платил, потом на бумагу, чтобы распечатать разъясняющие материалы про литургию и на закупку самых необходимых книг. Ну и если что-то останется, то и хору хорошо бы, конечно, тоже заплатить. Словом, речь идет не о каких-то космических суммах, верно?
Алла, да, вы правы абсолютно. Это совершенно не космическая сумма. Да, это действительно билеты, это раздаточный материал, который, ну, просто необходим. И оплата какая-то хора. Священник и диаконы все, конечно, служат бесплатно, потому что это служение. Но какая-то сумма на реализацию этого проекта все-таки нужна. Все это ложится пока на плечи волонтеров фонда. И, конечно, бы хотелось очень получить поддержку и понимание того, что с нами команда, большая команда нашей большой страны.
Юль, а сколько вообще колоний, куда вы приезжаете?
Вы знаете, сейчас на территории России 882 учреждения ФСИН России, понимаете? То есть мы можем выехать буквально в каждое. В нескольких регионах проведены такие литургии, где произошел запуск вещания радиостанции «Вера». Но пока это количество этих учреждений, конечно, все это почти тысячи, минимальные. Хотелось бы помочь всем.
Спасибо вам большое за комментарии и спасибо за то, что вы делаете.
Спасибо, Алла, большое. Спасибо всем.
Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель», была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию о проекте «Апрель» – bfpvera.ru, благотворительный фонд просвещения «Вера». bfpvera.ru. Там есть страница, посвященная проекту по тюремному служению «Апрель», и там же указаны способы, как можно поддержать это начинание. bfpvera.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «Апрель» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Апрель» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит это важное дело. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В это воскресенье будет праздник Иверской иконы Божией Матери. Этот образ очень любят на Афоне, в Грузии, в России и во многих других странах. По преданию, на Афоне Божья Матерь сама выбрала место для своей иконы над воротами Иверского монастыря, поэтому икону эту еще называют «вратарницей». Интересно, что в Москве Иверская икона тоже стала вратарницей. В 17 веке ее список прислали с Афона в Россию, и икону поместили в часовне, которая предваряет вход на Красную площадь, то есть как бы тоже служит воротами. Конечно, значение этого образа для Москвы было огромно. Икону знали и любили все. Именно поэтому, когда в 1930-е годы один из списков этой иконы был случайно обнаружен в Париже, то в эмигрантской среде для сотен тысяч людей это стало огромным утешением. Люди вынуждены лишились родины, но Божья Матерь их не оставила. Что это была за история? На связи с нами протоиерей Тимофей Китнис, историк, богослов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, это удивительная история. Она произошла в 30-х годах в Париже, во Франции. Мы с вами помним, что вследствие гражданской войны из очень разных мест Российской империи, за границей, прежде всего в Европе и во Франции, в первую очередь, оказались сотни тысяч наших сограждан. И, конечно, в целом жизнь этих людей, ну, у каждого она складывалась по-своему в эмиграции, но если брать вот большинство эмигрантов, они оказались, конечно, в очень-очень сложной ситуации. И не только экономической, но и очень сложной психологической ситуации. В 30-х годах стало понятно, что возвращение на родину, в Советский Союз, где началась волна репрессий, в буквальном смысле слова, для многих опасно для жизни, и надо уже, так скажем, утверждаться и строить жизнь за границей. И в это время в Париже, который всегда был центром, в том числе и православной жизни, русской православной церкви, это произошло вследствие того, что патриарх Тихон благословил митрополита Евлогия возглавить русскую православную церковь за рубежом. Но, опять же, вследствие определенных исторических обстоятельств, вот эта вот единая русская православная церковь за рубежом, она разделилась на три основных течения. И в Париже та церковь, которую возглавлял митрополит Евлогий, ее центром был замечательный собор во имя Александра Невского, который был построен еще до революции, да, при Александре II. А то место, о котором рассказали вы, центром Московского патриархата, Русской православной церкви за границей, вот становится это вот удивительное место, храм трех святителей на улице Петель. Причем, если мы даже сейчас пройдем по этой улице, то мы можем пройти мимо храма. Там нет никаких куполов, там ничего не показывает, что же это за место, да. Только присмотревшись, мы видим мозаику при входе. А так этот храм, это просто как подъем. подъезд в некий дом. И действительно, был такой замечательный, подвязался в 30-х годах пастырь и духовный писатель. Многие читали его труды духовные. Да, это митрополит Вениамин Федченко. Именно он возглавил вот как раз общину Православной Церкви Московского Патриархата. Община была совсем небольшая. По первоначалу там, конечно, были разные люди. Опять же, там к ней принадлежал Владимир Лоский и замечательный иконописец Леонид Успенский и отец Григорий Круг. Но их было совсем-совсем немного. Положение было, ну вот, так скажем, в экономическом смысле так просто отчаянное. Тем не менее, они сняли гараж. Гараж, не в смысле, где вот машины стоят, а где их ремонтируют на первом этаже этого дома, и оборудовали этот гараж под православный храм, который расписали вот эти два замечательных человека, иконописца Леонид Успенский и отец Григорий Круг. А главную святыню храма, чудотворный список Иверской иконы Божьей Матери, обрели следующим образом. Один из эмигрантов, господин Павлов, проходил мимо антикварной лавки очень известного парижского антиквара Когана и увидел, что достаточно хорошая православная икона, да, она как бы вот так вот заставлена другими, и, ну, это опасно для ее даже вот просто, так скажем, положения. Поэтому он зашел в лавку и сказал, что вот надо вот так вот это вот расставить немножко, ну, и заодно на нее посмотрел. И вот в ней тогда что-то такое вот отозвалось, да, что-то вот ёкнуло сердце, потому что он увидел знакомый с детства черты почитаемого образа Пресвятой Богородицы. Еще раз напомню, что в то время в Париже, вообще в эмиграции, проживало очень много выходцев из Москвы, москвичей, для которых вот этот вот образ Иверской иконы Божьей Матери, вратарницы, ну, был соединен с целым почитанием, трепетным отношением буквально с самого детства. Поэтому вот он прям затрепетал, когда увидел, и пошел к митрополиту Евлогию для того, чтобы, ну, вот сказать, что действительно там чудная икона. Митрополит Евлогий посмотрел и вступили в переговоры о цене. Цена была достаточно большая, 25 тысяч франков, и надо сказать, что как ни старались, как ни собирали, хотя вот антиквар согласился ждать, он отдал икону, внесли небольшой залог, и икона совершила такое путешествие по приходам замечательным Русской Православной Церкви, да, прежде всего во Франции была и в Ницце, к примеру. Но средства не собрали, и она снова, ее снова пришлось отдать. И вот в этот момент Павлов пошел вот к митрополиту Вениамину Федченко, да, и сказал, что вот, ну, к сожалению, ничего не получается, попробуйте, может быть, получится у вас, у вашего храма. И митрополит Вениамин, он тоже зашел взглянуть на икону, в то время уже прошло достаточное количество времени. Цена немного, так скажем, стала ниже, но она все равно была неподъемной. Особенно, конечно, вот для прихожан митрополита Вениамина, для такого достаточно небольшого количества людей, очень бедных. И тем не менее, митрополит Вениамин стал молиться и дерзнул, пообещал антиквару, что он найдет необходимую сумму. И действительно, тогда снова стали собирать всем миром. И митрополит Вениамин, к примеру, сам обратился ко многим прихожанам, не только своим, но и вообще всем, которые услышали об этой истории, не только в Париже, но и за его пределами, о том, что вот если у вас есть, ну, прежде всего, это, конечно, свои были. Там дело в том, что расчет за квартиру в то время платили за 3 месяца, и нужно было заплатить сразу вперед, то есть поквартально. И если ты в срок, буквально день в день, оплата не производилась, то с этим было очень жестко, да? Хозяин мог сразу контракт разорвать, и семья оказывалась в очень сложном положении. И вот митрополит Вениамин под свою ответственность сказал, что вот сейчас вот мы собираем, да, сумму, вот я уверен, что Божья Матерь поможет мне. Давайте вот под мое слово, я найду средства. Вот, но сейчас нужно, давайте вот внесем необходимую сумму, остальное доплатим потом. И пусть эта икона все-таки она благословит нас. Она очень нужна нашему храму. И произошло чудо. Такое вот обыкновенное чудо, когда люди поверили, да, и дали вот те вот откладываемые вот долгими месяцами вот средства. Икона была в итоге приобретена, та была заплачена необходимая сумма, она была перенесена в храм, был отслужен молебен, да, торжественный, благодарственный. Икона заняла очень важное место вот внутри этого замечательного храма трех святителей в Париже. Потом, как сам митрополит Вениамин вспоминает, не только все средства вернулись, но и так получилось, что не только людям отдали их деньги, но так получилось, что даже собрали несколько больше, да, то есть, что позволило рассчитаться полностью, внести полную сумму окончательную, и в кратчайшие сроки вот эта икона, вратарница, да, она стала украшением этого храма. Почему она была так важна? Дело в том, что когда вели переговоры с тем же самым антикваром Коганом, то по просьбе митрополита Вениамина связались с тем человеком, с хозяином иконы, антиквар, он просто как бы продавал то, что ему сдали, да. И тот рассказал такую очень интересную историю, что его предок участвовал в походе в составе наполеоновской армии и был в Москве. И привез оттуда, ну, как он так уже говорил, понятно, туманно, во-первых, история была давняя, и потом не совсем, может быть, корректная, но он как бы так намекнул, что из Москвы он привез много интересных вещей. Вот икона вот эта вот, да, она была перевезена из Москвы именно в тот период. И когда вот это дополнительно это стало известно, ну, потому что митрополит Вениамин не стал делать из этого тайну, то, безусловно, не только для москвичей, но и для всех тех, кто когда-то приезжал в Москву, тот, кто когда-то вот молился у образа Божьей Матери Вратарницы, да, и Иверской иконы, тот, кто вообще, в принципе, ассоциировал, ведь тут очень важная вещь. Эта икона, она не просто была святыней вот когда-то для кого-то и какое-то даже детское воспоминание. Важно было то, что она актуализировалась и стала тем живым утешением, тем живым поводом для молитв особых, да, для особого внутреннего предстояния перед Богом, перед Божьей Матерью. То есть эта икона продолжила свое служение. И пусть географически она из Москвы переместилась в Париж, да, вот таким вот удивительным, необычным образом. Но дерзну сказать, что в годы вот этого вот лихолетия, да, советского лихолетия на просторах бывшей Российской империи, вот этот вот образ, очень теплый образ, он не остался в прошлом, да, он продолжил свое служение и даже более того служит до сих пор. И именно с ним, кстати, связывают такую очень интересную историю, которая продолжалась в свое время для вот общины храма. Дело в том, что после Второй мировой войны хозяева, те, кто сдавали вот этот дом, решили дом перестроить. И для них, так скажем, существование храма, они хотели убрать гараж, то есть перестроить, в принципе, сделать совершенно другое здание. И они попросили съехать. И, ну, съехать в православную общину. В то время, уже после войны, община была достаточно многочисленной. И, как я уже говорил, храм был расписан. Там дивные росписи, удивительные. Это один из самых небольших, но чрезвычайно важных уголков и для православной культуры, трехсвятительское подворье в Париже. А тут православных попросили съехать для того, чтобы, ну, убрать все там, переехать в другое какое-то место. И стали молиться, в том числе и Божьей Матери Иверской, да, прилежно, всей общиной, для того, чтобы как-то вот Господь и Матерь Божия вот эту ситуацию разрешила. И очень сильно просили оставить вот эту вот часть все-таки православным. И случилось то, что, ну, казалось совершенно необычным. Те люди, которые, ну, как-то так вот хотели выстроить действительно какой-то свой вот бизнес-проект, войдя в храм, увидя вот то, что он из себя представляет, этот небольшой уголок, увидя образ Божьей Матери, они сказали: хорошо, на определенных условиях, то, что не будет никакой внешней такой очень сильной, и не будет видно, что это храм, да, при этом условии, пожалуйста, оставайтесь и молитесь. И это тоже было тогда расценено как одно из чудес от этого дивного образа Иверской иконы Божьей Матери, который до сих пор, до ныне, как всегда, утешает, привечает и вдохновляет не только местную общину, да, не только тех, кто молится перед ней постоянно, но и всех приезжающих в Париж паломников.
Отец Тимофей, если позволите, два уточняющих вопроса. Первый. Люди, которые приносили свои НЗ, вот эти неприкосновенные запасы, деньги, отложенные на оплату жилья, они в итоге оказывались под серьезнейшей угрозой выселения из арендуемых квартир, и никто из них не был выселен. Вот такое было чудо, что так или иначе у каждого из них очень мирно и без какого-то надрыва решился вопрос, и их семьи не остались на улице без крыши над головой, а остались в своих домах, верно?
Да, да. Вот я говорил, что митрополит Вениамин отдельно пишет в воспоминаниях об этом, да, вот об этом событии, что не только удалось рассчитаться со всеми людьми, и никто, что называется, не потерпел никакого краха, но и наоборот, достаточно быстро сумма была обретена и найдена, и ну, как-то вот по вере, да, и по именно вот по благословению Матери Божией даже собрали в итоге большую сумму, что позволило вот благоукрашать храм. И со всеми рассчитались.
Второй уточняющий вопрос. Список Иверской иконы Божьей Матери, который сейчас находится в Париже, насколько понимаю, это не оригинальная икона, которая была главной ценностью Иверской часовни при Красной площади. Это одна из копий, вполне возможно, которые были сделаны в силу того, что сама Иверская икона, оригинал, ну, тот, который привычно, да, уже стал оригиналом в Москве, она очень много путешествовала. С ней ездили по самым разным домам, по семьям, ею благословляли болеющих людей, и люди выздоравливали. Ну, то есть были такие явные чудеса. И чтобы Иверская часовня не пустовала, сделали список. По-моему, даже не один, а два. Ну, то есть какая именно икона сейчас в Париже, мы точно не знаем, но, наверное, это и не так важно, потому что Божья Матерь через сердца людей, получается, через такую искреннюю и сердечную молитву, она этот образ благословляет своим присутствием.
Да, какой конкретно список оказался, значит, в Париже, мы не знаем. Их было несколько, это правда. Вот, но тут важна другая очень вещь. Я думаю, что, вот, как я уже упоминал, то, что вот этот образ, вот конкретно вот этот образ оказался в Париже, то, что он таким удивительным образом проявил себя, явил себя, это было прям, ну, действительно явление, то, что было испытание и веры, и даже сам образ избрал то место, где ему находиться. Понимаете, в чем дело? Вот эта вся история еще говорит, что это сам образ конкретно избрал то место, где ему находиться, потому что община митрополита Вениамина была очень-очень небольшая. У другой общины митрополита Евлогия было, казалось бы, возможности больше, но вот так Господь и Матерь Божия распорядилась, что у каждого храма, у каждой общины были вот свои святыни, да, и вот это тогда и так и было воспринято, как самое настоящее благословение. Но выкупали, да, и радовались, на самом деле, всей эмиграции. Эмиграция была достаточно по понятным причинам, вследствие той же гражданской войны, очень разных убеждений, и было очень много проблем внутри эмиграции. Но именно благодаря вот образу Божьей Матери, когда его удалось все-таки выкупить, удалось все-таки вот установить, удалось вот это, когда все это произошло, это не только для прихода митрополита Вениамина, но и для других иммигрантов было самое настоящее чудо. Вот тот же господин Павлов посещал приход на Рю-де-Рю, да, вот где храм Александра Невского в Париже, но он также, благодаря его деятельности, помощи, этот образ вот утвердился на Рюпитель, да, где вот община митрополита Вениамина. И этот образ тоже очень много паломничал, путешествовал в свое время, да. Он объехал всю Францию, по крайней мере, очень многие приходы и действительно благословлял многие дома. Там были чудеса, когда люди и исцелялись, и, ну, получали великое утешение. Ведь самое главное, для чего этот образ был явлен в эмиграции? Для многих русских людей, оказавшихся вот в том крайне сложном положении, Матерь Божья была и осталась тем вот утешением, которое не только вот было в их детстве или когда-то в их юности, а она продолжает защищать всех верующих, всех православных людей очень разной национальности, да, вот и за пределами их исторических границ.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Героиней нового выпуска подкаста «Женский клуб» журнала «Фома» стала врач-онколог Оксана Саприна. Она из тех специалистов, кто сталкивается с нашими болезнями зачастую, к сожалению, не на ранних стадиях, а когда ситуация уже запущенная. Просто потому, что человек боялся годом раньше пройти обследование и помочь самому себе, да и доктору помочь себя лечить. Оксана работает в Центре онкологии имени Блохина, и оперирует она от 8 до 10 часов в день. Послушайте фрагмент разговора с ней. Она удивительная.
Зачем мне к врачу, если со мной и так все в порядке? Ну, подумаешь, там где-то что-то поболело. Это же не повод сразу бежать там, проверяться, сдавать анализы и вообще всякой ерундой, в кавычках, заниматься.
Ну, мне кажется, что, наверное, женщины реже обращаются. Ну, они все более занятые, они куда-то спешат.
Интересно.
Ну, вот как потому что мужчина,
по вашему опыту?
По моему опыту, да, мужчины. Ну, разные, конечно же, есть и мужчины, и женщины. Но у мужчины не успело что-то заболеть, они там больше так переживают за себя. А женщина, ну, знаете, как если у мужа температура 37,
все,
то я хочу, чтобы заболеть самой, только бы, чтобы он быстрее выздоровел. Но здесь тоже так.
Да-да-да, это архетипическая такая ситуация. Я тоже сейчас вспомнила про температуру 37 мужчин. Женщина 39 не заметит, а...
Да, у меня был случай, когда у меня была операция, чувствую, что это плохо мне. Я говорю, слушайте, что-то я чувствую себя нехорошо. А можете мне сделать укол? Ну, там, мне сделали укол, а потом я чувствую, что горю. Я говорю, подождите, а есть градусник? А мне температура 40. Я понимаю, что мне уже мало осталось. Я говорю, давайте сейчас доделаем, и я пойду. Но женщины готовы...
И вы говорите после этого, что мужчины более выносливы? Вы с температурой под 40 сколько часов провели на ногах?
Не, ну я узнала это в конце, что у меня была температура.
На 10-м часу рабочего дня в процессе оперирования.
Понимаете, когда ты занимаешься работой, когда ты оперируешь, ты же погружаешься в работу. И, соответственно, ты делаешь, ну как, думая только о том, что ты делаешь. Ты не считаешь часы, они просто пролетают как-то. Просто под конец уже там я понимала, что там что-то уже все заканчивается уже вот-вот. И тогда я почувствовала, что что-то мне нехорошо. Нет, мужчины все равно более выносливые.
Ну хорошо, я согласна. Я просто поражаюсь вам. Я не представляю, как это. Оперировать много часов подряд, да, потом... Вам довольно далеко ехать домой, вы сами сказали.
Да.
Да. Потом в районе 12 вы ложитесь спать, а в 5 вы на ногах. И снова в больницу.
Ну, знаете как, надо... Не могу вам сказать. В субботу, конечно же, я просыпаюсь чуть попозже. Но...
В 6?
Нет, я просыпаюсь в это же время, но понимаю, что сегодня суббота, я могу еще поспать, у меня английский в 9. Поэтому до 9 я могу полежать. Знаете, это привычка такая. Например... Я не могу отдыхать, у меня тут по 42 дня, а я не знаю, как его могу провести 42 дня. Я беру 2 недели. Первую неделю я отдыхаю, вторую неделю мне уже не хватает. Мне не хватает работы. Ну вот возвращаешься, и вот, ну, знаете как, ты живешь работой. Если бы я не любила и мне это не нравилось, вряд ли бы я вставала каждый день в 5:20 и куда-то бежала. Для меня, наверное, это не работа, так это любимое занятие.
Это был фрагмент подкаста «Женский клуб» журнала «Фома», героиней которого стала врач-онколог из Центра Блохина Оксана Саприна. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. А наш радиожурнал подошел к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».